«Материнский инстинкт». Авторская программа Натальи Миловановой.
Здравствуйте. Маленькая тревога имеет тенденцию расширяться и заполнять весь доступный объем, утверждает всемирно известный американский психиатр и психотерапевт Ирвин Ялом. И сегодня материнский инстинкт подскажет, откуда берется детская тревожность и что с нее делать, чтобы она не занимала слишком много места в жизни ребенка. А также мы продолжим начатый в минувшую среду разговор о месте различных каш в рационе питания детей.
Витамины и калории.
И моя первая собеседница – диетолог Виктория Федорова. Виктория, здравствуйте.
Добрый день, Наталья.
Итак, Виктория, мы с вами говорили о традиционных кашах из овсянки, из гречки, из риса, перловки, из пшеной крупы, да? А те каши уже нам знакомы, да, и, в общем, какую-то пользу или вред мы можем предположить себе. А вот что касается новомодных каш сейчас, это всевозможные киноа, кускусы, чиа, булгур и так далее. Вот что о них можно сказать в применении к детскому рациону?
На самом деле сейчас действительно вспоминают те каши, которые у нас присутствовали в рационе раньше. Есть еще такая, например, замечательная вещь, как полба. То есть, как говорится, все новое — это хорошо забытое старое. И, в общем-то, в том же там булгуре и кускусе нет ничего экзотического, скажем так, ничего нового. Это те же самые наши крупы, злаки, которые росли у нас повсеместные, которые раньше всегда употребляли в пищу. А сейчас просто, да, вот возвращаются. На самом деле тот же кускус, вот как я уже сказала, и булгур и так далее. Есть замечательная, тоже вот, к сожалению, позабытая, такой злак, как амарант. Невероятно полезный, очень богатый состав, тоже и аминокислоты, и витаминно-минеральный состав
каша?
Богатый.
Это амаранта? Крупа такая?
Амарант, да, это крупа. Соответственно, из нее можно и кашу приготовить, и в том числе сейчас возвращается традиция делать муку амарантовую. Мы сегодня с вами говорим о кашах, но на самом деле из круп также еще и мука изготавливается. И, например, те же овсяные хлопья грубого помола можно использовать также и для выпечки. Можно самостоятельно дома перемалывать и получать муку,
можно
и готовить полезную,
да,
выпечку. Да, в кофемолке прекрасно перемалывается. Тоже касается и амаранта. Мука прекрасно подходит для домашней выпечки. Тоже касается льна. Хотела бы еще отдельно на нем остановиться. Такая крупа тоже у нас недостаточно широко известна, и льняную кашу у нас варить не принято, но на самом деле она является потрясающим источником незаменимых аминокислот. Именно незаменимых — это те аминокислоты, которые не производит сам наш организм. То есть есть заменимые, которые организм сам генерирует, а есть незаменимые, которые организм только лишь извне получает. Соответственно, льняная крупа поставляет организм ценнейшие вещества, входящие в структуру кожных покровов, и что для деток очень важно, это костей и суставов. Первое и самое главное, что содержит льняная каша в большом количестве, это жирные кислоты омега-3 и омега-6. Невероятно важны для растущего детского организма. Я думаю, что многие знают, что данные кислоты в высокой концентрации содержатся в жирных сортах рыбы, морской рыбе. Но я хочу отметить, что семена льна имеют в своем составе в 3 раза больше омега-3 и омега-6, чем даже некоторые сорта рыб. Ну и опять-таки деток иногда бывает трудно рыбой накормить.
Ну да,
я знаю, вот по отзывам, вот это совершенно делали не случайно. Ну сейчас, конечно, существует рыбий жир там в капсулах, в том числе вот и для деток маленькие капсулки есть, и рыбий жир в составе специальных таких, как витаминки, которые там с определенным вкусом.
Да, отвращение он не вызывает, как
для деток.
В нашем детстве.
Да,
это...
но опять-таки это уже химическое производство, а рыба все-таки и семена льна — это натуральный продукт, из которого вот можно получать эти аминокислоты очень ценные. Кроме того, льняная каша содержит в большом количестве кальций, натрий, фосфор, магний, железо. А содержание калия в этом продукте даже выше, чем в бананах, которые известны именно содержанием калия.
А поэтому... калий очень важен для сердечно-сосудистой системы, да?
Да, безусловно. Льняная каша оказывает сходное действие с овсянкой и рисом на желудочно-кишечный тракт. Она обволакивает слизистые оболочки и улучшает пищеварение. Поэтому тоже вот льняную кашу я очень рекомендую.
У меня прям желание такое возникло сразу выйти из студии и начинать готовить все каши подряд. Виктория, а вот что касается традиционной, знакомой всем с детства манной каши, которую все бабушки любят,
наверное, все мамы любят, ну, не знаю, современные мамы, может, и не очень, манная каша. Насколько она полезна и необходима, и как часто ее стоит включать в рацион наших деток?
Да, манная каша, я немножко расскажу, она является продуктом мельчайшего помола пшеницы. Поэтому она в небольшом количестве все-таки содержит растительный белок, витамины и минералы. Но ее неполезность связана с тем, что 70% ее состава – это крахмал.
Значит, говорить о том, что не будешь есть манную кашу, не вырастешь – это не совсем правильно. Оказывается, манная каша менее полезная из всех вышеперечисленных каш.
Да, ее даже вот наряду с шлифованным рисом диетологи называют пустой едой, потому что вот 70% состава крахмал, который никакой пользы
калории, наверное, да?
не приносит, да, это в основном одни калории, а минерально-витаминный состав данной группы просто минимален. Из-за большого количества крахмала эту кашу не рекомендуется употреблять детям с лишним весом, кто предрасположен к этому. Польза манной каши очень сильно преувеличена, и что касается детского питания. Но я думаю, что раньше первый прикорм в виде манной каши, то есть вот грудным деткам, маленьким деткам там, с года до двух, больше было связано с ее консистенцией, с тем, что она очень проста в употреблении, когда еще не было, да, всех этих кухонных комбайнов, различных блендеров, и тяжело было приготовить деткам именно такую вот жидкую кашицу, которую не нужно жевать, поэтому кормили манкой. В этом плане она, конечно, очень удобна.
Значит, знаменитая фраза Хазанова «И жизнь у мальчика не сложилась, потому что он в детстве не ел манную кашу», в общем-то, тоже под сомнение может быть поставлена, да, как и сама полезность манной каши.
Да, вы знаете, именно вот в плане детского питания, дело в том, что в составе крупы есть такой сложный мукополисахарид, который детским организмом вообще не переваривается и не расщепляется. То есть почему на самом деле очень ограниченное число продуктов, которые употреблять можно детям, до года, с года до двух, потому что в нашем желудочно-кишечном тракте ферменты, которые расщепляют те или иные продукты, они формируются постепенно. Соответственно, для расщепления именно вот этого составляющего манной каши у деток раннего возраста, к сожалению, нет еще необходимого ферментного состава. Поэтому данная каша вот для деток именно маленького возраста не полезна.
То есть, скажем так, манная каша менее вредна для детей более старшего возраста, да?
Да,
менее вредна,
на самом деле
не полезна,
так.
А как менее вредна. Хотя она и вкусная. И одни дети ее терпеть не могут, а другие дети очень любят. Вот на две части делятся.
Да.
Напомню, у нас в студии диетолог Виктория Федорова, и мы продолжаем говорить о пользе разных каш, которые стоит включать в рацион деток. Виктория, а вот как на полезность каши влияет та жидкость, в которой мы ее варим? Какую кашу лучше готовить на воде, а какую на молоке, чтобы пользу всю получить от самой крупы, от самой каши?
Ну, вы знаете, здесь на самом деле тоже нет какого-то однозначного ответа. Есть плюсы и минусы и в том, и в другом варианте. Ну, вот могу сказать, допустим, плюсы приготовления каш на воде. Крупы, из которых готовятся каши, содержат огромное количество полезных веществ. И чтобы эти витамины и минералы усвоились организмом полностью, диетологи рекомендуют готовить именно на воде, потому что молоко мешает усвоению достаточно большого количества микроэлементов. Также, если остро стоит вопрос калорийности каши для деток, которые склонны к лишнему весу и ожирению, соответственно, ну, я думаю, это вполне понятно и логично, что каша, приготовленная на воде, обладает гораздо меньшей калорийностью, нежели приготовленная на молоке, потому что помимо калорийности каши еще добавляется калорийность молока.
А что касается пословицы «кашу маслом не испортишь»? Мы сейчас говорим о том, что даже молоко добавляет лишние калории. А если мы еще туда положим сливочного масла, насколько это полезно деткам?
Безусловно, это калорийно, но сливочное масло полезно, если это качественно, то есть не маргарин, не какое-то дешевое. На самом деле качественное сливочное масло не может стоить дешево. Это однозначно более дорогой продукт, нежели какие-то маргарины и прочие производные, как сейчас модно, да, там какой-то не сыр, а сырный продукт, не молоко, а молочный продукт, творожный продукт, то есть это уже не в чистом виде сыр, масло или творог. И жирность сливочного масла однозначно не может быть меньше 82%. Ну, на самом деле, молочные продукты и масло — это уже совершенно отдельный такой тоже большой пласт продуктов.
Ну вот что касается,
калорийности, да, безусловно, и молоко, и масло повышают калорийность каши, и это, конечно, актуально, как я уже сказала, для детей, которые имеют лишний вес либо предрасположенность. Но в целом, если ребенок здоров, у него нет какой-то непереносимости молочных продуктов, можно готовить каши и на молоке, и сливочное масло добавлять.
Просто можно или это полезно?
Ну, понимаете как, у молочных каш есть свои достоинства. Во-первых, да, некоторые детки очень любят молочные каши. Иногда бывает так, что, в принципе, ребенку кашу можно дать только лишь в таком виде. То есть та же гречка, допустим, или рис, в сухом виде он ее не кушает. Многие детки жалуются на то, что гречка, она сухая, там я не могу прожевать, не могу проглотить. То же касается риса. А молочные каши кушают. Ну, поэтому почему бы и нет? И также есть еще такое понятие, как жирорастворимые витамины. То есть некоторые витамины теряются при приготовлении каши на молоке, а некоторые, наоборот, такие как витамин А, который является жирорастворимым, молоко помогает как раз-таки сохранить эти витамины в полном составе. Поэтому на самом деле, как я уже сказала, есть и плюсы, и минусы. Здесь нужно смотреть на уже конкретно ребенка, на его какие-то особенности здоровья. И если ребенок кушает каши и молочные, и безмолочные, которые на воде приготовлены, то вполне можно это чередовать.
Значит, приходим к выводу, что все каши полезны, каждая по-своему, исходя из индивидуальных особенностей ребенка. Вредны только каши быстрого приготовления и каши готовые уже, в которых есть консерванты и всевозможные другие неполезные вещества для организма ребенка. И нужно чередовать, не злоупотреблять каким-то одним видом каш.
Да, безусловно.
Тогда будет все сбалансировано, тогда любая каша будет полезна.
Да.
Ну что ж, время нашей беседы подходит к концу. Виктория, я благодарю вас за участие в передаче и напоминаю, у нас в гостях была диетолог Виктория Федорова. Еще раз спасибо и всего доброго.
Всего доброго, Наталья. Всего доброго, радиослушатели.
Материнский инстинкт.
Одиннадцать 11:38 на часах в студии. У микрофона по-прежнему автор и ведущая передачи для родителей Наталья Милованова. Из-за стремительно ускоряющегося ритма жизни в наше время неуклонно возрастает количество тревожных взрослых, которые годами накапливают свое недовольство всем, начиная от работы, материального положения и заканчивая наличием или отсутствием автомобиля, жилья и так далее. Дети, которых воспитывают такие взрослые, тоже становятся тревожными. Чем такое состояние может обернуться для ребенка, мы сейчас и поговорим.
Ас и буки родительской науки.
И у нас в студии наш постоянный эксперт, практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
Ну и что же такое тревожность? Как она проявляется у детей и чем отличается от просто тревоги или страха, который время от времени, естественно, испытывает любой ребенок?
Тревожность в бытовом понимании – это устойчивое состояние длительного эмоционального дискомфорта. Мы привыкли к такому пониманию тревожности, однако семейный психотерапевт Мюррей Боуэн говорил о том, что тревожность является врожденной чертой характера, и, соответственно, какие-то детки уже рождаются с повышенным чувством тревоги, а какие-то с пониженным. И мы можем это наблюдать вместе с вами в роддоме. Я думаю, те, у кого есть дети, помнят, что какой-то ребенок, даже вот новорожденный, крутится, вертится, требует к себе повышенного внимания, а какой-то лежит тихо, мирно, посапывает, там, да, что-то причмокивает, и совершенно не является вот таким пониманием нашим бытовым, тревожным. Ну и действительно, тревожность напрямую связана с такими особенностями личности, как темперамент. А ведь темперамент – это врожденное свойство в личности, которое складывается из силы нервной системы и которое складывается и из эмоциональной подвижности, лоббильности человека и из его направленности вовне или, наоборот, внутрь себя. То есть он или общителен, идет к социуму, или он направлен на какой-то свой глубинный внутренний мир. То есть это врожденное. врожденная черта.
Тогда получается, Екатерина, что ничего с этим нельзя сделать, и ничего в этом нет страшного, но врожденная черта, ребенок тревожный, и будет себе жить тревожным, и ничего страшного.
А вот было бы ничего страшного, если бы наши родители, когда получают своего новорожденного, не дорабатывали его, уже не доводили до кондиции, так скажем. Если бы этот тревожный ребенок, попадая в определенную семейную ситуацию, не превращался в очень тревожного ребенка, и у него не формировались бы невротические или другие какие-то отклонения, которые вели бы к тому, что уже надо вести его к психологу или к другим специалистам для того, чтобы корректировать. То есть мы сейчас будем говорить о том, как сделать тревожного ребенка одаренным, о том, как
менее
сделать...
тревожным, менее беспокойным.
Да не то чтобы менее тревожным, ведь тревожность – это не негативная характеристика личности, если мы говорим о Боуне, о теории Боуна. Да, мы
о врождённом.
Да, то есть тревожность – это подвижность, это энергичность, это желание общаться, это желание двигаться. То есть, ну, вот по тем характеристикам, которые я даю, уже понятно, что это будущий спортсмен, актер, певец, оратор. Это тот человек, который может быть лидером, тот, который может быть руководителем. То есть тревожный ребенок, чудесно, да, у нас родился тревожный ребенок, будем его направлять дальше.
Ну, да, вот сказать, то есть ничего страшного в этом нет, тогда чего об этом и говорить, да?
Да.
А вот все-таки есть основания тревожиться или беспокоиться родителям, если ребенок тревожный, да? Иногда родители, испугавшись, просто тревогу или страх, который испытывает любой ребенок, могут спутать с тревожностью.
Да, и есть так называемая ситуативная тревожность, которая связана с конкретной ситуацией. Например, нападение соседской собаки или там, падение с велосипеда. То есть уровень тревожности при этом повышается. И естественно, что в дальнейшем это может закрепляться в поведении ребенка в виде различных страхов.
Ну да, напала собака неожиданно. Какое-то время ребенок боится всех собак. Да? Или упал с качелей и боится качаться на качелях.
Да,
и но вот... это не обязательно так все время будет.
Конечно, так может и не быть все время, но, к сожалению, бывает так, что страхи закрепляются. И когда 30-40-летний человек боится летать на самолете или боится проходить мимо собаки, это в нем говорит тот самый 7-летний малыш, который упал и не справился со своим страхом.
И родители не помогли ему.
Да, родители не смогли ему помочь.
Ну, страх это немножко другая тема. Мы уже как-то говорили о детских страхах, да, возвращаемся. Значит, тревога это когда ситуативно. Вот в какой-то ситуации ребенок встревожен, и, в общем, это нормально.
Да.
А тревожность – это когда постоянное, длительное вот такое состояние эмоциональное,
да, это, знаете, вот
дискомфортное.
Как в розеточке 220, да? Так вот и внутри нас есть какой-то ток, какое-то напряжение, как будто бы что-то говорит: бодрствуй, занимайся, направляй в дело свою энергию. И, в общем, вот это то количество энергии, которое нам дано. Ну вот, кстати, если говорить о негативном виде тревожности, вот мы проговорили про собаку, про падение с велосипеда, а вот есть еще такой очень важный факт, который нужно особо отметить, если мы говорим о тревожности, учебная тревожность. Ведь ребенок идет в школу на 10-11, а то и в некоторых странах на 12 лет, уже обречен пребывать в этой ситуации, конечно же, дискомфорта постоянно, потому что если эту ситуацию дискомфорта не сделать для него комфортной, то, конечно, это такой очень сильный стрессогенный фактор, который и увеличит его врожденную тревожность, и может сформировать различные дисфункции.
Даже у детей, у которых это неврождённое качество. Екатерина, а вот как родители могут распознать тревожность у ребенка? Какие признаки тревожности существуют? Не всегда же мы можем понять, вот как мы говорили в роддоме, один лежит спокойно, сопит себе, но это не значит, что он будет беспроблемным ребенком и у него будет все замечательно в жизни. А другой вот весь вертится, крутится, и тоже не обязательно, что он будет или счастлив, или несчастлив в жизни. Вот признаки тревожности.
Ну, если говорить о ребенке новорожденном, то до года вообще очень сложно отделить базовую врожденную тревожность от психологической, потому что дети тревожны, как мы уже говорили, в силу особенностей темперамента, в силу того, как роды протекали, как кормление проходит, в силу того, что ребенок реагирует в большей степени на физиологическую неудовлетворенность, то есть голод, холод,
мокрые пелёночки, чешется, и вот он тревожится, беспокоится, да? Это физиологически.
Да, и лишь уже там месяцев после 9, ну, ближе к году, он начинает уже как-то реагировать и на звуки, и на чужих людей, посторонних, и тогда уже взрослым становится заметно.
Это уже психологические причины.
Да, это уже психологические причины, и тогда уже взрослым может быть заметно, что у их ребенка какие-то определенные психологические особенности есть.
А уже у дошкольника еще более серьезные могут быть, да, причины.
И вот прежде чем мы поговорим о признаках, можно о типах, я чуть-чуть скажу, о типах тревожности.
Давайте.
И есть невротическая тревожность, это заметная тревожность, это когда у ребенка уже психосоматика, это когда нервный тик, заикание, энурез. И, конечно, каждому взрослому понятно, очевидно, что этот ребенок нуждается в специальной помощи.
Да, эти признаки
помощи
видны явно. Угу. Видны всем невооруженным глазом. Да?
Угу. Вот для таких деток показаны различные ролевые игры, где они проигрывают ситуации, в которых им особенно страшно. Например, поход врача, причем врачом, конечно, должен быть вот этот малыш. Да? Или школа, да, и когда ты отвечаешь у доски, ну, ты учитель, и ты отвечаешь у доски, и потом ты снова учитель, и снова отвечаешь у доски. Это рисование, лепка. Второй тип – это расторможенные дети. Это дети, которые на первый взгляд выглядят вполне себе такими боевыми, энергичными. Но это только на первый взгляд. В глубине души им не нравится эта ситуация.
Они как бы прячутся за вот эту расторможенность, да, своих страхов, от своих тревог.
Да, и они начинают вот хулиганить. С одной стороны, им не нравится и неприятно их поведение. С другой стороны, они привлекают внимание, и это им нравится.
Возникает это, наверное, как раз такие дети, которые вот в школе бывают так себя ведут, и над ними смеются, они продолжают себя так вести, какие это шуты, да? А таким образом они привлекают все внимание, но их тревожит то, что они не
И так называемые шуты, и хулиганы, и те, которые вот наперекор идут, вот помните, такой есть тип хулиганов обаятельных. Вот, вспоминается, конечно, совсем не малыш, но ганжан.
Даже до понедельника, да?
Да. Вот, и как бы внешне активные, обаятельные, а внутри масса страхов. И здесь, конечно, необходимо вести их в спорт, в занятия.
Нас поправили. Не доживем до понедельника, ганжа, а большая перемена.
Большая перемена, точно. Да. Закрытые дети, то есть те детки, которые можно отнести к категории замкнутых. Они вообще не любят общаться, ничего не говорят о себе, трудно идут на взаимодействие. С такими детками очень важно найти точки соприкосновения и через эти точки соприкосновения уже выводить их к большей открытости. Для них, конечно, показаны детские группы, специальные занятия групповые с психологом. Такие занятия помогут им социализироваться. И еще такой тип деток – это застенчивые дети. Они очень тревожны тоже, но вот я бы об этих детях хотела сказать отдельно. Именно они нуждаются в большей степени в помощи и внимании со стороны взрослых, потому что они очень удобны. Они настолько удобны.
Взрослые не обращают внимания часто на них.
Что взрослые считают, там все хорошо, сидит
никому
тихо
мешает,
и сидит. Да, никому не мешает.
И только полосатый один сидит в сторонке, и что-то очень грустно играть на гребенке, да, помните?
Осьминожек. Поэтому вот хочется очень с застенчивыми детьми особенно плотно поработать и о них поговорить как-нибудь отдельно.
То есть у них эту тревожность очень сложно
диагностировать. Вот такой интеллигентный ребенок сидит молча, и все хорошо. Кажется. Но это не так. Итак, поговорим тогда о признаках тревожности.
Как же их распознать?
Итак, вашего ребенка можно признать тревожным, если у него хотя бы есть три признака из тех, что сейчас я озвучу. Первое. Нежелание идти в школу или в детский сад, особенно после болезни или каникул.
Ну, это, наверное, каждый первый ребенок.
Ну да, но три нужно признака, да? Второе. Боязнь всего неизвестного. Ребенок снова смотрит один и тот же мультик, читает одну и ту же книгу. Редко соглашается.
Постоянно одно и то же.
Постоянно вот он одно и то же, одно и то же.
И требует, да, это почитай.
Да, не любит новое, только то, что известно. Третье. Чрезмерная любовь к порядку. По нескольку раз в день ребенок маниакально перекладывает ручки и карандаши в пенале, переставляет книги на своем рабочем столе, не терпит, когда кто-то берет его принадлежности и потом ставит не на свое место.
Ну, это, я думаю, что не только дети, это и взрослые не любят.
Абсолютно, это признак универсальный. Да,
да, вот универсальный признак. То есть здесь надо смотреть в сочетании, да, признаки. Так, это и следующее.
Следующее. Хроническое волнение, постоянная тревога в преддверии экзаменов, конкурсов, важных событий.
Или там мама, мы опоздаем, да. Если собираются куда-то, да, или в школу, там, или в садик, или на какое-то мероприятие, да, или что-то забыть, боится. То есть постоянно мы видим, что ребенок о чем-то беспокоится, волнуется.
Да.
Это уже
признак тревожности высокой внутренней. Пятое – это повышенная утомляемость. То есть когда ребенок постоянно говорит, я устал.
Ну, видно, да, не просто он говорит, да. Иногда ребенок может манипулировать и, так скажем, мягко привирать, что он устал, чтобы что-то не делать. Но иногда мы видим, что реально у него нет силы, он выглядит подавленным и уставшим.
Это даже не про то, что у него сил нет. Это про то, что у него нет сил делать вот конкретно именно это. Нет моральных, психологических сил. То есть физически он вполне себе выглядит хорошо и мог бы позаниматься, поприседать, поотжиматься. А вот математика вызывает у него вот просто такой приступ усталости. И это говорит о том, что область проблемная лежит именно в этой зоне. Далее, 6-й пункт – настойчивость и целеустремленность. Если что-то не получилось с первого, второго раза, ребенок вообще забрасывает это дело. 7-е – комплекс вины. Ребенок считает, что во всех бедах и проблемах близких виноват именно он. Или наоборот, все вокруг виноваты. Это тоже про то, что внутренняя тревога и комплекс вины, и человек ищет виноватых вокруг для того, чтобы вот чуть-чуть погасить вот это собственное...
Способ защиты, как будто бы.
Чувство вины, да, способ защиты. Ну и вот еще физические признаки, не только психологические есть. Зажимы в области шеи и лица, то есть сутулость, напряженные мышцы, обратите внимание. Влажные, холодные ручки – тоже признак того, что тревога высокая. Страшные сны, плохой аппетит, диарея, расстройство желудка. Потливость, как только ребенок волнуется, когда какое-то дело, вот такая потливость повышенная. Тихий голос, напряженный взгляд.
Ну, то есть ребенок говорит тихо и постоянно напряженно всматривается, да, во что-то, или смотрит на человека, или на какие-то предметы, да? То есть вот здесь нужно в совокупности рассмотреть эти признаки, и если, как вы говорите, хотя бы три признака у своего ребенка мы наблюдаем, то можно, по крайней мере, предположить, что ребенка что-то тревожит.
Да, да, да.
И это не просто ситуативная тревога, да, как мы сказали, а это уже тревожное состояние, которое вызывает у него длительный дискомфорт.
Которое, скорее всего, да, является вот таким сочетанным в силу его особенностей природных и плюс той ситуации, в которой он оказался. То есть тревога уже зашкаливает, и необходимо что-то с этим уже делать.
И у нас осталось где-то 5 минут. Мы поделим это время пополам, чтобы ответить на вот такие вопросы. Родители, желая помочь ребенку справиться с тревожностью или не беспокоить его лишними проблемами, совершают ряд ошибок, которые как раз-таки провоцируют тревожность. И несколько слов скажем о том, как справиться с тревожностью, если уже она есть. Вот одна из ошибок родителей – это стремление защитить ребенка от всех бед. Вполне реальное, нормальное желание родителей. Но оно может спровоцировать тревожность. Почему?
Вот да, с одной стороны, кажется, я лишу его проблем, и он будет более спокойным, а он более тревожным получается. А почему? Потому что когда мама делает все за тебя, то как будто бы она тебе говорит – ты не справишься, ты не сможешь, я сделаю сама.
И тогда тебе страшно, а вдруг мамы нет, как же
я
тогда сам?
Да, и тогда возникает страх беспомощности, страх оказаться в сложной ситуации, особенно без мамы.
Мы говорим, что чтобы ребенок чувствовал себя нормально, чтобы у него была нормальная самооценка, нужно слабые стороны компенсировать какие-то. Но это тоже может, оказывается, вызвать тревожность. Почему?
Вот здесь вот немножечко размытый такой, да, антисовет. Я думаю, что здесь речь идет о том, что взрослые иногда переусердствуют с компенсацией слабых сторон, да, и, например, ребенку сложно выступать, его заставляют снова и снова выходить на сцену и выступать, в то время как ему нужен разговор, объятия мамины, может быть, даже поплакать вместе, а уже после этого собраться и выйти. А может быть, ему нужно сменить деятельность для того, чтобы перестать тревожиться.
То есть опять ребенок тревожится от того, что он чувствует, что он сам ничего не может, да? И он чувствует, что родители пытаются его слабости запрятать как бы, от него.
Это первое. А второе, рекомендуется не компенсировать слабые стороны, а опираться на сильные и уже там подтягивать как-то слабые стороны.
Вот такой совет замечательный. И следующая ошибка, которую отмечают, это как раз-таки повышенное внимание к сильным сторонам. Тоже может спровоцировать тревожность у ребенка.
Повышенное внимание к сильным сторонам. Да, ну вот здесь речь идет о чем, может быть, да, ну вот мы говорили о расторможенных детях, о том, какие они активные, какие они двигательные, как они все это вот умеют делать, организовать, и лидерами являются, при этом очень тревожными. Учитель, видя такого ребенка, часто делает его помощником, и он действительно, да, выступая помощником учителя, справляется и с собой, и с коллективом, но при этом он может и злоупотреблять собственной властью, и при этом он может игнорировать такие свои слабые стороны, как, например, например, усидчивость, эмоционально волевая сфера. Поэтому здесь очень важно все это формировать в балансе, да, то есть
не переусердствовать, да, с невротическими сторонами, чтобы не возникло у ребенка завышенных ожиданий, которые впоследствии тоже могут не оправдаться и привести его как раз-таки к тревожности, да. Вот такое еще тоже очень часто мы стремимся воспитать из нашего ребенка человека с высокими моральными ценностями. Это хорошее стремление, нормальное желание, и так должно быть. Но иногда вот это наше стремление может привести ребенка не просто к тревожности, а даже к суициду.
Вот это, с чем это связано? Вот просто этот пункт, он действительно очень страшный даже для меня, как для психолога. Почему? Потому что мораль у каждого своя. Да? У нас моралисты, а это люди достаточно жестокие часто. Часто люди, которые не говорят о морали, они просто живут соответствующим образом. Это добрые, порядочные люди. Те, кто пропагандирует мораль и кричит о ней на всех углах, как правило, очень часто...
Свой скелет в шкафу имеет.
Да, имеет свой скелет и морально поступает.
Учат других поступать морально, потому что что-то хотят, наверное, свое
скрыть свои грешки, да. Но и вообще, что такое мораль? Здесь настолько размыто все, да, и что считать моральным, что аморальным. Мне кажется, что вот очень легко манипулировать этим понятием.
То есть ребенок не должен бояться, что, ох, я это сделал, я плохой.
Да.
Я плохой, я аморальный, меня будут презирать, и он очень боится этого. Наверное, ребенок должен понимать, что не бывает идеально хороших людей. Люди не ангелы.
Да, и любой поступок можно назвать моральным или аморальным, в зависимости от того, как маме удобно или выгодно в тот или иной момент. То есть у ребенка возникает неопределенность, а следовательно, очень высокая тревожность.
То есть чрезмерно морализировать и делать из ребенка идеального ни в коем случае не стоит. Мы можем погубить своего
ребенка. Плюс очень важный такой момент. Ребенку для того, чтобы снимать тревожность, нужно уметь высказываться, говорить. А очень часто родители говорят, что это аморально. Не возражай взрослым, не оговаривайся, не смей перечить. И как бы подталкивает его к тому, чтобы он замыкался и молчал. И тогда уже действительно только психолог может помочь ребенка вывести из этого состояния.
И еще вот шестая ошибка родителей, из-за которых может тревожность у ребенка проявиться. Очень часто мы, желая оградить его от проблем, замалчиваем какие-то собственные проблемы. У нас проблемы с работой, там, может быть, угроза сокращения на работе. Мы не знаем, как мы дальше будем там материально жить. Да? У нас маленькая зарплата, у нас какие-то затруднения другого характера. Мы стараемся это взрослые между собой решить. И не втягивать в это ребенка. Угу. Почему это тоже может быть опасным?
О, это очень опасно. Как-то мы говорили здесь о синдроме мертвой матери. То есть, когда ребенок видит перед собой мать, но она не в контакте с ним, она оплакивает отношения или работу, или что-то, то, что происходит в ее жизни, ребенок все автоматически вешает на себя. То есть у него возникает чувство вины, что он не такой, что он плохой, что он неправильный. И это повышает тревожность.
Тревогу он все равно чувствует. Родители не говорят, но это чувствует.
Как следует делать? Не нужно, конечно, ребенка включать и рассказывать все подробности, да, своей интимной жизни или профессиональной. Лучше говорить в прошедшем времени. Да, было сегодня тяжело, сыночек и дочечка, но я справилась. Мы решили. Ну,
то
вот
есть обязательно нужно давать сигнал тому, что я знаю выход из ситуации.
Да, я справилась. Пробьёмся.
Мы тоже справились, нам показывает конец. Екатерина, наша передача подходит к концу. Мне остается только поблагодарить вас за участие в передаче и напомнить, что у нас в гостях практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова. Друзья, если вы что-то пропустили в нашем эфире, можете послушать передачу в любое удобное время на сайте Don't Air в разделе «Радио России». А на сегодня это все. Мы, режиссер Людмила Чаус, автор и ведущая Наталья Милованова, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Встретимся в следующую среду в 11:20 на волне 89 FM в программе «Радио Don't Air».
Материнский инстинкт.